Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» протоиерей Максим Колесник и наш сегодняшний гость Руслан Анатольевич Ткаченко. Он является сотрудником аппарата Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а также членом экспертного совета по воспитанию при Комитете Госдумы. Наша сегодняшняя тема – это «Семья». Мы будем обсуждать современные законодательства, касающиеся семьи, некоторые ювенальные технологии, но обязательно коснемся причины, откуда же пошла эта тенденция. Вот современные ювенальные технологии, их можно назвать ювенальным фашизмом. Причем первая попытка в нашей стране установить такую антисемейную диктатуру была предпринята ровно 100 лет назад. Но тогда нашей стране удалось избавиться от этого разрушительного курса. И уже за границей высланный один из главных палачей нашей страны обвинял нашу страну, что она уклонилась от первоначального курса, и в том числе по разрушению церкви и семьи. Так вот, я начну передачу, что зачитаю из вот этого человека Бернштейна Троцкого, который он писал в книге «Преданная революция». Он очень сетовал на то, что его товарищи почти добились уже успеха, но национал-большевики Сталина, как он писал, предали революцию. Так вот, что он писал о семье? Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый семейный очаг. Место семьи, как замкнутого мелкого предприятия, должна была по замыслу занять законченная система общественного ухода и обслуживания. Взять старую семью штурмом не удалось. Деревенская семья связана не только с домашним, но и сельским хозяйством, несравненно устойчивее и консервативнее городской. Коллективизация должна была произвести решительный переворот и в сфере семьи. Недаром же у крестьян экспроприировались не только коровы, но даже куры. Но началось отступление. А раз важнейшие жизненные продукты добываются изолированными усилиями семьи, не может быть и речи об общественном питании. Революционная власть принесла женщине право на аборт, одно из ее важнейших гражданских, политических и культурных прав. Предстоящее запрещение абортов объясняют тем, что в социалистическом обществе, где нет безработицы, женщина не имеет права отказываться от радости материнства, причем он в кавычки берет это сочетание. Торжественная реабилитация семьи порождена материальной и культурной несостоятельностью государства. Вожди заставляют не только склеивать заново черепки разбитой семьи, но и считают ее священной ячейкой победоносного социализма. Трудно измерить глазом размах отступления. Тупые и черственные предрассудки малокультурного мещанства возрождены под именем новой морали. Седьмая заповедь «Не прелюбодействуй» приобретает в правящем слое большую популярность. советским моралистам лишь приходилось слегка обновлять фразеологию. Открыт поход против слишком частых и легких разводов. Брачно-семейное законодательство Октябрьской революции, некогда предмет ее законной гордости, переделывается и калечится путем широчайших заимствований из законодательной сокровищницы буржуазных стран. Те самые доводы, какие приводились раньше в пользу безусловной свободы разводов и абортов, освобождение женщины, защита прав личности, повторяются ныне в пользу их ограничений или полного запрета. Когда жива была еще надежда сосредоточить воспитание новых поколений в руках государства, власть не только не заботилась о поддержании авторитета старших, в частности отца с матерью, но наоборот, стремилась как можно больше отделить детей от семьи, чтобы оградить их тем самым от традиций костного быта. Еще совсем недавно, в течение первой пятилетки, школы и комсомол широко пользовались детьми для разоблачения, устыжения, вообще перевоспитания пьянствующего отца или религиозной матери. Этот метод означал потрясение родительского авторитета в самых его основах. Ныне и в этой немаловажной области произошел крутой поворот. Наряду с семьей пятая заповедь, чти отца и мать, полностью восстановлена в правах, правда еще без ссылки на Бога. Забота об авторитете старших повела уже к изменению политики в отношении религии. Отрицание Бога, его помощников, его чудес являлось наиболее острым клином из всех, какие революционная власть вгоняла между детьми и отцами. Ныне штурм небес, как и штурм семьи, приостановлен. Озабоченная репутацией своей солидности, бюрократия показала молодым безбожникам сдать боевые доспехи. По отношению к религии устанавливается постепенно режим иронического нейтралитета. Новая программа комсомола, принятая в 1936 году, говорит, создается новая семья, о процветании которой заботится советское государство. Термодрианское законодательство отступает буржуазным образцам, покрывая отступление фальшивыми речами о святости новой семьи. Итак, мы видим, что фактически враги нашей страны признают, что произошли в 30-х годах значительные перемены внутри страны, и мы отчасти вернулись к традиционным ценностям и стали не разрушать семью, как было после 17-го, а наоборот созидать семью. Соответственно, вот изучение этой темы весьма актуально и в наши дни, потому что то, что сейчас происходит, это не ново. Это продолжение той разрушительной, богоборческой попытки разрушить семью. Ну, а теперь мы уже передаем слово нашему гостю, который нам как раз и скажет, откуда же произошла такая идеология, как она развивалась, как она внедрялась и как она внушалась людям, что некоторые люди уже не только за деньги, а осознанно, с энергией проталкивают законы, разрушающие семью.
Добрый вечер. Я тут воспылал некоторой благодарностью к товарищу Троцкому, потому что он в этом послании предельно искренний. Он сказал все как есть, и те некоторые фразы, которые я думал как выводы показать в конце нашей беседы, он здесь прямо объяснил, что штурм небес он приравнял к штурму семьи, и все антисемейные какие-то потуги, это все ропот против Бога. Многие другие вещи он правильно говорит, что СССР уклонился от курса разрушения семьи, и в этом плане, тоже там потом скажу пару слов, Сталин фактически контрреволюционер. Здесь Троцкий тоже абсолютно прав. А я немножко поясню, что много лет я занимаюсь именно позицией защиты семьи. Мы смотрим, мы там группа экспертов, когда же началось такое активное сознательное разрушение семьи. И да, вот можно и к Троцкому обратиться. Пару слов по поводу вина юстиции, чтобы было понятно. Под вина юстиции, наверное, мы больше будем понимать необоснованное вмешательство государства в дела семьи. А вот обоснованные, где границы этой обоснованности, тоже немножко поговорим. Сейчас хочу вот рассказать, что есть такой соблазн сказать, да, есть такая конспирология, есть силы, которые хотят разрушить семью, они днем и ночью не спят, и вот думают всякие планы. Возможно, эти силы есть, но проблема в том, что они опираются на какой-то пласт людей, которые живут рядышком с нами, вместе с нами, может, где-то и мы, потому что многие люди воспринимают антисемейные какие-то направления, и, ну, сейчас, допустим, вполне нормально стало, там, допустим, сожительство до брака. либо там измена, либо там двое-трое мужей, там, или куча жен, еще то. Один говорит, я многодетный отец. У него было 5 жен, от них 6 детей, и он такой многодетный отец. Хотя когда-то это было просто же немыслимо. И вот мы нормально в этом всем пребываем. И пару слов, почему вот люди, которые рядом с нами, как они могут на эту мельницу разрушения семьи лить воду. Вот буквально сейчас, вот в эти минуты, происходит интересное драматическое событие. Летом был принят закон, как называется, закон против шлепков, либо закон против воспитания. Это когда вы как родитель за шлепок, вот реально, просто любое причинение боли, не принесшее никаких последствий, можете получить 2 года тюрьмы, уголовное наказание. Этот совершенно внезапный, странный закон, очень самый страшный закон, который я, в принципе, видел в российской вот, современной законодательной системе, его внезапно приняли, и сейчас в первом чтении прошла попытка немножко откатить назад. Не то, чтобы совсем все вернуть, там немножко там есть свои трудности, но какой-то закон об отмене вот этой уголовки, по крайней мере, это в административное правонарушение. В это время сидят какие-то дамочки и пишут петиции о том, ах, вот опять вот Госдума, бешеный принтер, сейчас насилие в семью возвращает, сейчас мужья будут бить там своих жен и так далее и тому подобное. Они совершенно искренне этим занимаются, потому что, например, это женщины, которые занимаются адвокатской деятельностью, которые всегда вокруг них какие-то обиженные женщины, которых якобы, ну, может, в натуре, а может быть, и якобы бьют мужчины. Они пребывают, это такая профессиональная операция, только в этих делах, они исследуют только эти дела, и они готовы любыми силами принять этот закон, не обращая внимания, что от этого страна разрушится. Реально, последствия таких законов – это разрушение страны государственности как таковой. Вот есть другие примеры, когда люди совершенно искренне, вот у нас был недавно случай, у одной семьи, одной мамы отобрали ребенка, всего лишь потому, что она живет в одной комнате с 5 другими людьми, и один из них инвалид. Это посчитали поводом, что типа для ребенка там плохо, хотя в чем проблема, непонятно. Причем это не ее семья, не ее дом, она делает ремонт и переехала к маме. И вот к нам в ветку на социальной сети, где мы это обсуждаем, пришла женщина и стала доказывать нам, что это правильно, надо у таких забирать детей. Мы аргументированно доказали, что это неправильно, так она обиделась, она пришла искренне сюда, она говорит, как вообще вы об этом можете говорить? Она обиделась на ту женщину, которая пригласила ее в эту ветку, и говорит, все, я тебя вычеркиваю из друзей, ты мне больше не подруга, как мне такую чушь вообще показываешь? То есть люди искренне живут этим антисемейными делами. И вот я сейчас хочу вам рассказать, как люди до этого дошли. То есть эти люди, они рождены чем-то, какой-то идеологией, что-то же их создало вот такими, что они искренне ненавидят семью. Многие там искренне хотят ювенальную юстицию. Да, говорит, надо, государство должно знать, что происходит с семьей, государство должно командовать родителями. Это совершенно искренне это говорят. И вот, с вашего позволения, я продолжу и расскажу такие глобальные цивилизационные проблемы сейчас поднимем. Мы от таких вот частных случаев уйдем. Такое что-то такое большое глобальное. И первое, что давно и очень серьезно разрушает семью, может сознательно, может само по себе природа такая, это капитализм. На эту тему, кто заинтересуется, послушайте, в сети есть выступление Антона Ивановича. Анатолий Иванович Антонова, это демограф, специалист, он очень хорошо систему показал. Он говорит, ребята, до этого, вот как сейчас Троцкий правильно сказал, была семья аграрная, и люди трудились в семье, и все, что было произведено в семье, семье же и потреблялось. Был круговорот внутри семьи. А что сделали капиталисты? Капиталистам нужна была прибыль, и они разомкнули этот круговорот и замкнули на себя. То есть, сперва они вытащили мужиков из дома, они раньше работали круглосутки фактически, будучи в хозяйстве, а теперь он поработал с 8 до 12, приходит, он вроде как уже все отдыхает, он свое отработал. Потом, не без помощи советских ребят, были вытащены жены из семьи, и первое, что произошло, во-первых, разомкнулся круг, и вот это вот хождение энергии теперь стало часть этой энергии, часть капитала оставлять капитализмом. А второе, что произошло, ситуация какая? Дети раньше были однозначно капиталом, это было плюсом, чем больше у тебя детей, тем больше у тебя силы, чем больше они работают, это твое будущее. А когда капитализм, кто такие дети? Это твои нахлебники, потому что ты их воспитываешь, ты в них вкладываешь, а потом они уходят и сами на себя работают, и пенсию ты получаешь не от них. К разговору о пенсии, это очень жуткая антисемейная эффективная норма, между прочим. И, кстати, вот Антонов говорит такую интересную вещь, что прибыль капитала, она за счет чего? Капиталисты не возвращают затраты природы, экология рушится. И не возвращают затраты семьи. Семья вкладывает ребенка, а потом, когда он вырастает, его капитал забирает себе, и он семье уже ничего не возвращает. И получается, из кормильца, из актива дети превращаются в такую нагрузку, которую нужно кормить, а потом что надо сделать. И это воспринимается именно так. Сейчас дети нагрузка. Следующая проблема капитализма, что он дает. Капиталу нужно, чтобы люди работали. Это просто винтики. Он должен, по идее, работать круглые сутки. Вот сейчас роботов берут, потому что они просто работают, ничего не хотят. А люди, когда работают, им нужно... Что-то им нужно. Им нужно восполнить силы, отдохнуть. Им нужно есть. Им нужно развлечение. И им нужно... Это такая инстинкт, это потребность. Родить ребенка. Одного-двух. То есть для потребности, для реализации вот этого инстинкта одного-двух хватает. И поэтому Антонов говорит, что ни в одной структуре зарплаты, ни в одной, стране нету рождения третьего, четвертого, последующих детей. Одного-двух родил, на это капитал выделяет зарплату, ладно, все хорошо, а третий, четвертый не маги, потому что это мешает. И от этого у нас именно как потребность дети. Вот у меня есть потребность сходить в туалет. Я об этом никому не скажу, дотерплю до конца эфира, а потом схожу в туалет и забуду об этом, как страшный сон, и никому не скажу, что я был в туалете. Вот так женщины при капитализме воспринимают детей. Там, ты была в отпуске по уходу за ребенком, ты же потерял квалификацию. И женщины не пишут об этом, потому что это срам. Как так я была? Вот. Я сегодня утром давал интервью по поводу детских садиков, что, по идее, нужно лучше бы мама оставалась дома с детьми, а не детский садик. А сразу вопрос, а как их потом на работу брать, если на 5 лет будут без опыта и сразу. То есть это такая потребность срамная, как в туалет сходить. Никому нельзя об этом говорить. Вот этому научил нас капитализм. Дети – это нагрузка. Эта нагрузка невосполнимая. Ты просто отдаешь кому-то какую-то там часть своей жизни, а почему, для чего – непонятно. То есть можно еще эту тему развивать про капитализм. Но надо отметить главное, что капитализм перемолол аграрное население, живущее в больших семьях, он его перемолол в индустриальное, разобщенное, атомизированное общество. Даже не знаю, это общество оно теперь или нет, оно теперь разобщенное. И фактически это была такая химическая реакция, когда одно вещество превращается в другое, выделяется тепло. И постепенно вещество первоначально кончилось. Почему сейчас крах капитализма? Потому что кончились семьи. Почему росла сейчас экономика Китая очень сильно? Потому что там было много аграрных семей, а теперь они тоже все индустриальные. И капитализм просто кончилось топливо, оно всех переработало. Но тем не менее, этот капитализм очень сильно повлиял на наше восприятие жизни, на все, что вокруг происходит.
Про капитализм говорят, что еще как раковая опухоль, которая, чтобы существовала, должна постоянно поглощать кого-то, включать в свою орбиту. Пределы достигнуты и...
Пределы достигнуты, и все эксперты будущего, такие футурологи и прочие, говорят, что все, капитализм от силы там 5-10 лет, то есть в 22 веке капитализма точно не будет, это уже факт. Скорее всего, не будет там ближайшие 10-15, и я вот преподаю социальное проектирование, мы на эту тему целую читаем. Отчего я сейчас несколько лет в университетах читаю волонтерство, социальное предпринимательство и социально-корпоративное, КСО, корпоративная социальная ответственность. То есть меня государство просит этому учить, и причем Россия в конце всех стран, потому что везде это уже все внедрено. Потому что капитализм себя изжил, к разговору о том, что топливо разрушения семьи тоже потихонечку, получается, кончается. Второе направление, которое хочу озвучить, это, в принципе, во многом и про капитализм тоже. Это, как ни странно, гуманизм. Мы привыкли к этому слову, но позитивный гуманизм, о человеке, думаю, и прочее. А ведь о чем говорит гуманизм?
Вопрос о каком человеке? О падшем человеке или о возвышенном духовном человеке?
Гуманизм что говорит? Гуманизм говорит, человек это круто. Человек выше, он выше всех. Есть такой американский ученый Алан Карлсон, он относится к консерваторам, который за семью, он том фамилист, друг, кстати, Антонова. Вот, он на эту тему работы поднимал. По его мнению, они же с либералами спорят. Вот сейчас вот выиграл Трамп, это консерваторы. А Обама, он представитель либералов. А вот эти все либералы с консерваторами, они же много лет спорят. И вот они там, возвращаясь и пытаясь найти основу либерализма, докопались до такого философа английского Томаса Гоббса. Это начало 17 века. как раз вот только-только после него начались и Парижская революция, и то же самое капитализм и так далее. Что говорил Томас Гоббс? А он фактически легитимизировал все грехи. Он отверг нашего Аристотеля, который сказал, что экономика – это умение вести хозяйство, а умение...
Удовлетворение насущных потребностей.
Да, экономика, как не экономика, а хрематистика называлась. Это умение копить деньги, капитал ради капитала. И это было аморально. Это было аморально многие века. Потом Фома Аквинский, до этого блаженный Августин говорит то же самое, что работа хорошо, да, работа, но капитал – это аморально. Судный процент всегда был аморальный. И вдруг появляется Томас Гоббс, который говорит, ребята, вообще-то человек, он просто он такое животное, и поэтому ему нормально обманывать, нормально убивать. Ну, ему жить надо. Ну, вот это такой первые признаки дарвинизма такого. И он прямо говорит, что вообще-то нету каких вот таких вот чувств. Даже любовь матери к ребенку, ну, просто мама такая вся, ну, это женщина, она же бесправная. Хоть на ребенке она оторвется своей власти. А ребенок не любит маму, ему пожрать хочется, и поэтому он перед ней сюсюкается. То есть он, в принципе, истребляет все такие какие-то моральные качества и возводит в ранг благодетели вот, все грехи. И как раз это получило подпиткой и для капитализма. После него Адам Смит сказал, что такое капитализм? Адам Смит сказал, человек самодостаточен. А дальше развитие этой темы, это Фридрих Ницше, который прямо сказал, у него есть работа, называется «Антихрист». Что там сказано? Он говорит так, что человек крут настолько, что когда есть противоречие человек и человечество, то человек круче человечества, плевать ему на все человечество. И он говорит прямо о своей работе «Антихрист». Почему он называется «Антихрист»? Он говорит, что наш слабый должен умереть, наше проявление любви к нему – это убить его, ну, типа, чтобы не мучился. Он прямо пишет, что самый главный порок, почему антихрист, он ненавидит христианство, потому что самый главный порок, по его мнению, это сочувствие. Жизнь развивается, когда сильнейший выживает. И неудивительно, что эта тема привела к фашизму, потому что фашизм, он за счет этого и живет, но при этом в экономике-то это все осталось, дарвинизм вот этот, который выживает сильнейший, у нас что такое конкуренция, мы должны там всех убить, мы должны быть самой крутой компанией и так далее. То есть этот гуманизм, он, что такое гуманизм? Вам для самореализации нужны только вы. На самом деле.
То есть полнейший эгоизм.
Для, вот что такое церковь? Семья, малая церковь, без жены муж до рая не довезется. Без мужа жена к раю не доползет. Они вдвоем идут вместе, друг друга тянут. То сперва муж впереди руку подал, то жена перепрыгнула, скинула веревку. Они вместе. Почему Бог дал друг другу? Муж, жена, потому что они по отдельности до рая не добегут. И дети им тоже сюда в помощь. А ребята-гуманисты говорят, ребята, а зачем вам дети? А зачем вам жена? И почему не разводили мужа и жену? Потому что если ты не решил проблему, которая возникла, то ты в рай не попадешь. Если ты развелся, то проблема не решена, ты в рай не попадешь. Почему это смертельный грех? Потому что ты в рай не попадешь. А почему это для нас так важно? Мы считаем, что гуманизм-то хорошо. У нас в Конституции что написано? У нас нет идеологии, а следующим пунктом написано, но самое ценное для нас – это человек. Вот этот гуманизм, который привел ко всем, к разрушению, вот к этому либерализму и все прочее, он у нас прописан как идеология в Конституции. Когда мы в школу пытаемся прийти с православными уроками, говорят, да мы что тут пришли, нас церковь отделена от государства. А почему? Потому что у нас школа откровенно завязана на прогрессивный гуманизм. И эта идеология, естественно, отторгает православие, потому что они антагонисты, они не могут вместе ужиться. Поэтому мы возвращены капитализмом, мы возвращены гуманизмом, где человеку не нужен кто-то. Благо уже наука все это дело давно опровергла, потому что ученые, неврологи, социологи и прочие показали, что человеку нужно общество для жизни. Он без общества просто как личность не появляется. Он как животное даже не выживает. У него мозг так создан, чтобы жить вместе. Там, это долго можно рассказывать, целую лекцию о том, почему даже у нас справедливость зашита в мозг очень глубоко на таких серьезных уровнях. Но тем не менее, мы еще как бы живем в этом гуманизме, хотя он уже опровергнут даже наукой как таковой. Третье, что так сильно влияет на наше разрушение семьи. Это вот то, что вы сейчас зачитали господина Троцкого. Да, это так. Советская система, вот первоначально Маркс, Энгельс, когда отобрали... Что такое советское? Это когда все общество, все общее. Но это общее, оно что-то когда-то было. Оно когда-то было, оно все принадлежало отцам. Отец владел всем имуществом, а потом раздавал там сыновьям, сыновья потом вырастали, снова владели имуществом. И получается, когда это все стало общее, оно же до этого было отцовское, отцы об этом помнят, общество об этом помнит, и получается, это не общее, оно ворованное у отцов. И чтобы вот это ощущение ворона, оно оставалось очень долго, и поэтому, чтобы его истребить, уничтожали отцовство как класс. Чтобы оно было все общее, нужно убить прежнего владельца. И поэтому вся советская тема – это сознательное убийство семьи. Вот некоторые части вы сейчас зачитывали, я тоже зачитаю нескольких моментов. Во-первых, к Фридриху Энгельсу, начнем с классиков. С того момента, как семья начинает себя противопоставлять обществу, замыкаясь в узкий круг своих чисто семейных интересов, она начинает играть консервативную роль во всех общественном укладе жизни. Такую семью мы, безусловно, должны разрушать. То есть в основе, вот Энгельс сказал. И дальше цитируем всяких уже российских, советских деятелей, типа Калантай, Крупской и так далее. В социалистическом строе, когда не станет домашнего хозяйства, а дети будут воспитываться за счет общества со дня рождения, вместо семьи, вероятно, создадутся другие формы союза полов. В будущем социалистическом обществе, когда воспитание, образование, содержание детей отойдут от обязанностей родителей, всецело лягут на обязанности общества, ясно, что должна отмереть и семья. А вот теперь давайте прочитаем еще раз эту фразу. Когда воспитание, образование и содержание детей отойдут от обязательств родителей. Извините, сейчас кто воспитывает, образовывает и содержит детей?
Школа в основном.
Детский сад, школа. То есть это настолько глубокая вот эта вот отмереть семья. И вы даже не представляете глубину этой проблемы. Я всего лишь скажу три примера. Первый пример. Форум ОНФ целый год собирали по проблемам образования. Целый год собирали лучших педагогов и специалистов со всей страны. Кучу круглых столов. И вот эти все 500 человек собираются в Пензе. Приезжает Владимир Владимирович Путин. И мы там два дня работаем. Я был на секции «Кризис воспитания». Я один представитель родительского сообщества, представлял Московский городской родительский комитет. И вот эти педагоги два дня разговаривают. Ни слова про семью. Я говорю, ребята, извините, а как бы ничего, что по закону об образованию, по семейному кодексу, по конституции, по самому естеству воспитанием занимаются родители. Они говорят, слушай, Миша, мы тут без тебя разберемся, мы всех, кого надо, воспитаем. Второй пример. Награждают лучших учителей России, пять самых именитых с регалиями, своими делами, сидят в парламентской газете на подиуме, я им задаю вопрос, а точнее, сперва они задали вопрос, а почему сейчас так вот учителей вообще ни во что не ставят, их не уважают, их не любят ни родители, ни дети, а я им говорю, что, извините, а вот вы авторитет родителей убили, а ведь школа это подрядчики у семьи. Авторитет учителя, он лишь потому что пришел родитель. Почему раньше били в школах розги? Потому что право родителей, вот мы сейчас начали закон о шлепках, право родителей бить – это право власти. И когда родитель отдавал ребенка в какую-либо школу, он право бить передавал как часть своей власти.
Делегировал свои полномочия.
Да. И авторитет учителя – это всего лишь продолжение авторитета родителя. И когда вы убиваете авторитет родителей, когда вы в школе говорите, вы же учите их конвенция о правах ребенка, где вы говорите, что родитель не имеет права то, прочее. Они же нам, дети, приходят, все это рассказывают. А мы взамен их учим, что не надо эту школу тупую слушать. Вот если вы в школе будете усиливать авторитет, а меня не поняли. Они, в принципе, не поняли, о чем речь. Они вообще перешли, они вообще не врубились. И третий случай, он просто потрясающий, потому что это вот просто... мы делали двухдневный тренинг для холдинга. Несколько гимназий объединили, хороших, отличных московских гимназий, самые лучшие, реально хорошие учителя. А их объединили холдинг, и директор правильно решил, что нужно сделать что-то такое командно объединяющее. Мы проводим первый день, проводим их там на командообразование, на дружбу, переходим к ценностям. И мы даем задание. Это был дом отдыха, я говорю, идите в лес, найдите себе шишечки, листики, все красивое, приходите, надышите природой. А когда они пришли, я им даю задание. Я проводил тренинг, говорю, у вас школа теперь не физико-математическая, не английская, не там лицей какой-то поэтический, а теперь вы специализируетесь на ценностях. Вы же когда физико-математической школы вы русский преподаете? Преподаете. То же самое вы школа, которая дает все ценности. Ну, какой-то специализируйтесь. Покажите. Сделайте презентацию вашей ценности. Напишите флаг ваш, там, не знаю, там, стенд. И когда эти школы поработали, при условии, что весь день была очень позитивная накачка, работа по ценностям, нигде не было семьи. И я им говорю, ребята, я вот представитель родительской общественности. Я им говорю, что мне, как родителю, интересно отвезти ребенка в ту школу, где на флаге этой школы висит фотография моей семьи как ценность. Когда для вас моя семья как ценность, тогда я повезу ребенка. На меня обиделись. Ко мне потом подходили, говорили, что и там другим моим коллегам, что за сволочь вы привезли, как мы так целый день хорошо провели. И тут в конце нас так опустили. Через год, когда возник вопрос о повторении, через год, когда возник вопрос о повторении тренинга, сказали, все хорошо, только Руслан не зовите. Он нас обидел. То есть я просто им сказал, учителям, что ценность семьи это главное для школы. Они обиделись смертельно на год.
Неужели учителя забыли об этом?
Учителя...
Это молодые или уже опытные положили
учителя? Это все учителя, потому что все советское время, если мы вот обратим внимание... Вот у меня даже с собой книжечка есть, такой вот автор, Владимир Николаевич Дружинин, но он, к сожалению, умер, это был очень интересный профессор в МГУ. Он книжку написал «Психология семьи», где он показывает, что до революции была патриархальная семья, потом ее разрушали, потому что нужно было вот убить вот это вот патриаршество, патриархальность. И он говорит, в советское время, вот почему можно было вот разводы по решению женщины? Почему были аборты, женщины разрешили убивать? Почему были там, женщина могла в советское время, в самом начале, когда могла сказать, любого мужика ткнуть пальцем, сказать, он мой отец, ей верили. Унижался мужчина всячески. Он говорит в этой книжке, исследование провел, говорит, за все советское время нет ни одной книжки, где за воспитание и образование отвечает отец. Мать героиня, мать воспитательница. А ведь раньше функции воспитания и образования лежали целиком на отцах. То есть за все советское время он приводит пример, что вообще в термин отцовство появился только в 93-м году и в Конституции нашей страны. Я благодарен здесь Екатерине Лаховой, я потом узнал, что это она, будучи руководителем Союза женщин России, очень с большим трудом пробила этот термин отцовства, что он там, по крайней мере, есть у нас в Конституции. Это первый документ в Советском Союзе, когда отцовство хоть как-то появляется и приравнивается к материнству. Есть мать-героиня и прочие вещи.
Мы напоминаем нашим слушателям телефон прямого эфира 959-59-39. Вы можете задать интересующие вас вопросы.
Я могу продолжить?
Да.
Поскольку я много лет занимаюсь темой защиты семьи, каждый свой тезис, который я говорю, я могу там долго рассказывать, подробности, называть фамилии, тезисы и прочее. Напомню, что я назвал такие три направления. То, что нас традиционно научает разрушать семью, это капитализм, гуманизм и социализм. И четвертая вещь, которую нужно сказать, это сексуальная революция. Отношение к сексу, и оно все взаимосвязано, все вот эти вот вещи, там, гуманизм, капитализм, начало, в принципе, с того же 17 века, это после французской революции появился известный рассказ Де Сада, откуда пошел садизм, это вот эти вот сексуальные извращения, которые там были описаны, и возникает вопрос, а почему они стали возможны? А потому что Де Сад говорит, если Бога нету,
это все возможно.
Это все возможно.
У нас первый звонок. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы же сегодняшние перспективы развития российской семьи, русской семьи, скажем так, нашего общества российского в этом плане, все эти ваши выступления?
Очень хорошие. Мы сейчас чуть попозже продолжим сексуальными делами, потому что там действительно очень важный процесс. Это продолжение социалистической революции, это теперь сексуальная революция.
То есть мы в процессе, наверное, дойдем до современных законов.
Про современность можно сказать следующая вещь, что капитализм, как мы уже сказали, себя уже изжил, он отработал все, во всем мире понимает, что капитализм уже все дошел до своего тупика. Гуманизм фактически опровергнут наукой. Человек не живет ради себя, человек живет ради общества, он в этом обществе вырастает. Мы сейчас, говоря про сексуальные темы, скажем про психологию немножко, почему, как, где я, личность вырастает, как оно получается. Социализм уже, ну, он же состоялся, понятно, что в том виде, в богоборческом виде, А ведь отличие социализма от христианства только в богоборчестве, отрицание Бога. Все остальное он просто позаимствовал, по большому счету.
Получается, если социализм будет основан на христианстве, то это вполне жизнеспособная идеология?
Если мы... Вот я немножко себе попиарюсь, у меня есть статейка потом, такая «Христианство без Христа». Я на романе Оруэлла 1894 показываю, что там очень много параллелей с христианством. Но все вот этот ужас, который в романе описан, возможно, потому что там нету Христа. Как только мы добавляем жертвенного Христа, то все там исчезает, получается, христианство. И, соответственно, все вот эти три направления, которые мы сейчас сказали, в принципе, четвертый тоже, о котором сейчас вот про сексуальные темы поговорим, они уже себя изжили. И возникает вопрос, как развиваться цивилизации дальше. А он еще обостряется тем, что у нас очень серьезное развитие техники, электроники и так далее. Я однажды на Селигере читал лекцию по демографии, а там очень умные ребята, молодые, я просто потрясающе был доволен общению с ними. Иногда они задавали вопросы, я ходил в сторону, они там минут 5-10 говорили, продолжая мою лекцию, очень классно было. И один из них спросил, вот вы говорите, надо рожать, нужно там больше рожать, там, чтобы 3-4-5 детей. А что они будут делать? Сейчас работы не будет. А чем им заниматься? И он прав, потому что вот сейчас свежая новость. Робот-юрист Сбербанка освободил 3000 рабочих мест. А сейчас мы как-то сидели с ребятами и считали, кого можно там сейчас заменить компьютером. Вы в курсе, что совершенно весь пенсионный фонд всех работников может заменить одной информационным центром, где-нибудь в Мурманске, чтобы холоднее было, чтобы там это все это вентиляция лучше работала. И пенсионный фонд всех работников можно убирать. Сейчас искусственный интеллект сдает экзамены на медицинские всякие профессорские звания и, допустим, занимается медицинскими, ставит диагнозы, ну, если там хорошая клиника, допустим, по раку, она может там с суперскими оборудованиями и медиками 40% где-то угадывают, то искусственный интеллект 90-80%.
Тогда возникает другой вопрос. А почему бы не сократить количество часов, чтобы человек меньше работал, у него было больше времени на
так
саморазвитие?
Вот в том-то и дело, что я так скажу.
Через мы сейчас прервемся на звонок, а потом вы продолжите. Слушаем вас. Сорвался тогда, как раз вот на мой вопрос, пожалуйста, ответьте.
Как раз и получается, что все это приведет к тому, что все работу будут делать роботы. Мы, на самом деле, к этому привыкли, мы не обращаем внимания, как за нас стирают белье. Раньше же надо было, чтобы постирать белье, выйти там, пополоскать это все. Сейчас машинки кинули, они стирают. А посудомоечные машины и прочие там хлеборезки, мясорубки и так далее. Мы к этому привыкли, это раньше не было, это раньше занималась семья. Сейчас уже нету сельского хозяйства, которое было раньше, сейчас все вот оно, все автоматизировано, все работает. Поэтому будущее, реальное будущее, это когда вот сейчас, не почему в скандинавских странах пытаются сделать просто тебе платят зарплату, пошел тебе по зарплате.
Слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я вот сейчас просто слушаю вас, и, в общем, много всего занятного. Но, тем не менее, я сама преподаватель, правда, там, в это все, в ВУЗ скорее. Мы в советское время жили, и вот это как... Ну, тут совершенно такая нивелировка, что вот не было про отцовство и все, ничего, ничего подобного. Достаточно просто вспомнить советские фильмы, я вам даже перечислять не буду. Там семья простроена, там все видно. В школе то же самое, насколько уважался именно отец, когда отец приходил, про это говорили, нас вообще к семье приучали. Поэтому, видимо, у вас очень молодой гость, это раз. Потом, что касается Калантай Крупской, это же переходный период был. Потом, собственно, это все кончилось, потом все было совершенно нормально. Поэтому, знаете, хотелось просто, чтобы не так огульно, потому что все-таки есть люди, которые жили, помнят. Ну, собственно, вот это все. Спасибо.
Так я же не зря в самом начале зачитал то, что враги нашей страны критиковали то, что мы ушли от ихнего разрушительного плана. Действительно, мы фактически отказались от того первоначального костра мировой революции, в который Россию хотели превратить. И мы частично вернулись на свои традиционные ценности. Действительно, нельзя рассматривать весь период СССР от 17 до 91 года как единое целое. Вначале был один разрушительный период, потом возврат к созидательным, а потом плавное опять обратно угасание. Так, у нас следующий звонок есть.
Добрый вечер, батюшка Максим. Добрый вечер, ваш гость. Всего вам хорошего, с праздником. Батюшка Максим, вот я хотел такое сказать. Люди сейчас боятся давно уже пришествия Антихриста, но не знаю, что это такое. Вот по моему мнению, что антихрист приходит к каждому человеку отдельно, в любое время. Это человек должен сам за этим следить. Вот. Потом по поводу вот выступления вашего гостя. Вы знаете, я вот тоже слушаю, мне много непонятно, что роль женщины вообще как-то он отодвигает в сторону, что отцов не уважают действительно. Это неправда. Понимаете, вот мнение такое, что человек пришел на передачу просто разрушить какие-то устои, вот нормальные совершенно. Спасибо большое, Максим.
Давайте я парирую немножко, значит, по поводу молодежи. Мне 41 год вчера исполнилось, я помню советскую школу, я сейчас опираюсь на мнение людей, которые намного старше меня, там тот же самый приводил Дружинин, но он лет на 30 у меня был старше. Да, в советские времена, не зря Сталин я назвал контрреволюционером, не зря на него Троцкий наезжал, был возврат к этому, но ни в научной литературе, ни вот, в законных каких-то делах отцовства должную роль не отпускали. И если мы спрашиваем про истоки, почему так происходит, потому что была заложена вот эта бомба, и мы даже не воспринимаем, что она есть. Мы считаем, что так оно, ну, как бы, ну, да, так оно и было. А на самом деле была заложена бомба в уничтожении отцовства.
Так, следующий звонок у нас есть.
Алло?
Да, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка Максим. Сейчас, одну минутку, выключу радио. Большое спасибо за глубокий аналитический анализ. На практике реализован, но еще, я думаю, я бы, если бы тоже так мог бы написать, еще добавил бы столько же. Плюс к тому, что вы сказали. Большое спасибо.
Но еще хочется сказать, что одно дело, что государство сверху пытается навязать людям, а другое дело то, что сами люди на местах. Ведь нельзя отождествлять ту идеологию, которая навязывается сверху, и то, чем живет народ. Ведь народ живет ценностями, которые инертны. Государство пытается сломать, но это не значит, что так получится. Государство пытается перевоспитать общество в своих интересах, но не факт, что это сразу получится. Поэтому действительно, в советское время, если мы посмотрим на реальное общество, то оно действительно достойно подражанию. Но опять же, потому что мы ушли от первоначального вот, проекта 17-го года. Мы сохранили частично тот семейный устой на христианских ценностях. Даже получается, мы внешне отрицая христианство с точки зрения государственной идеологии, а в то же время в душе все равно народ еще по инерции опирался на христианские ценности.
Это даже не инерция, наверное, просто дух народа, он был не сломлен. Да? Я бы хотел как бы вернуться к теме будущего, когда угу. задался вопрос. Сейчас развитие будущего как раз в том, что все поймут, что главное – это семья. Ты сможешь реализоваться в семье, у всех будет безусловный заработок. Вот сейчас как в Европе. Все получают 3000 евро, они и получают. В скором будущем все будут получать какой-то условный заработок, потому что будут работать роботы. И станет вопрос, а чем заниматься? А заниматься детьми. Мы будем развиваться вместе с детьми. Вот педагоги такие, которые продвинутые, они говорят, что учитель не учит детей, он с ними развивается, они вместе как коллеги. Так вот, в будущем цивилизация будет развиваться, и все страны, и личность развиваться через свою семью, через свою жену, через своего мужа, через своих детей. Это просто новый этап развития цивилизации.
Хорошо бы, если так. Следующий на звонок есть. Слушаем вас.
Алло.
Добрый вечер, да.
Добрый вечер, батюшка. С праздником вас. Скажите, пожалуйста, вот мне плохо сейчас. Вызывали мою скорую, но скорая не по части, не отложку я отказалась, а внучку попросить ночевать. Она не захотела, одну меня оставила. Попросила у нее пояс мне подать. Ты не так говоришь. Я говорю, дай мне пояс. Как я говорить, я разучилась. Прости, у меня главные дикие боли. Как говорить с ними мне?
Ну, вот сейчас, к сожалению, мы видим ситуацию, если раньше, когда была крепка семья, крепки были именно христианские ценности, то дети, они искренне заботились о своих родителях. А сейчас, когда вот такая идеология потребления, которая свойственна, в принципе, капитализму, охватывает все больше и больше количества умы людей, то получается уже эгоизм приводит к тому, что дети вырастают, и они хотят только жить для себя. Для них родители некая обуза. Вот вспоминаются слова апостольские. Он говорил немножко про будущее, что настанут времена, когда дети восстанут на родителей и умертвят их. Вот это как раз последствия такого вот эгоистического воспитания. У нас есть следующий звонок. Слушаем вас.
Алло.
Да-да, слушаю.
Вы меня слышите, да?
Да,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот я вас очень внимательно прослушала. Конечно, то, что вы говорите, это как бы больше теоретически имеет такие вот свойства. Вы все проанализировали, собрали. Вот, теоретизировали. А меня волнуют, знаете, какие вопросы? Вот, например, пьянство, да? Например, вопросы вот этих айфонов всех. Когда вот едут молодые люди, едут родители с детьми, значит, ребенок держит этот же айфон. Значит, вот получается, какая семья? Получается, что вот как семья к этому, ко всему должна относиться, чтобы ее сделать крепкой? Как вообще государство должно относиться? Мы же должны понять, что пьянство, вот это курево, вот эти вейпы, вот, которые вот электрические, вот эти курения, сейчас ребятишки все идут, девочки курят. Вот как к этому ко всему относиться должна семья? Вы знаете, это просто сердце взрывается. Вы меня извините, пожалуйста.
Позвольте ответить. Семья семьи рознь. В некоторых семьях как раз родители научили курить и играть. Что касается гаджетов...
Наверное, таких все-таки мало семей. Все-таки родители в большинстве случаев, даже если сами они живут не очень порядочно, чаще всего стараются детям привить лучшее. И даже иногда плохие дела тайком у детей делают.
Вот если вернуться к женщине, которая жаловалась, я полный ей сочувствие, но вот та проблема, которую он сказал, что у меня внучка не понимает, я не могу ей сказать. Это проблема, допустим, разрыв поколений в Америке очень сильно, в том числе потому, что у них очень сильная социальная поддержка, пенсия. Незачем родителям незачем было вкладываться в детей, и теперь детям незачем помогать родителям.
Это такой грубый материалистический подход.
Ну, он в советские времена вполне сработал.
У нас есть следующий звонок.
Добрый вечер. Большое спасибо вам за ваше выступление и за то, что такой серьезный, такую тему серьезную вы поняли. Я вот хочу следующий вопрос задать. Вот, но все-таки раньше больше уклад был такой деревенский. Конечно, мужчина в семье играл огромную роль, и семьи были большие. И без мужчины в деревне вообще невозможно было прожить. В принципе, и любого мужчину терпели. Вот. А сейчас в настоящее время, знаете, как все перевернулось. И, к сожалению, вот хотелось бы, конечно, сильного мужчину многим иметь, уважаемого в доме, в семье. Но бывает так, что эту роль берет на себя женщина. Вот. И, понимаете, поэтому как-то получается семья не крепкая. Женщина.
Нет, вы сейчас совершенно правы. Вот семья крепкая. Смотрите, какая история. Сейчас уже нету той сельскохозяйственной семьи аграрной. Нужно понять это как... Ну, все, это факт. Более того, сейчас прирост многодетных семей идет за счет городской семьи. И отношения внутри городской семьи... Ведь у нас... Ну, вот, пример. У нас каждый Новый год показывают «Иронию судьбы» с легким паром. Это... фильм про двух инфантильных мужиков, которые ничего себе не представляют. Так вот, мужчин практически 100 лет уничтожали как отцов. И теперь, ну, знаете, посадили человека здорового в кресло. И он там сидел лет 50, у него все атрофировалось. А теперь у него кресло забирают, говорят, беги, мальчик, беги. Вот сейчас, когда мы говорим про отцов, вот они не такие, мужья плохие. Надо понимать, что сейчас нужно отцовство и вот мужество это реабилитировать. Поэтому у женщины... Сейчас такая задача, она должна взять вот это вот что-то такое инфантильное и помочь ему стать мужчиной. Но для этого женщина должна при этом стать женщиной, не стать мужиком в юбке. Она должна стать женщиной и при этом помочь мужчине стать мужчиной. Вот когда женщины поймут это, тогда им станет... Ну, я просто знаю множество семей, я сам, сколько в браке, с 99-го года уже сбился со счета, и вокруг меня много знакомых семей, которые по 15-20 лет живут в браке. Я знаю много семей, которые развелись, потом сошлись и прочее. Я изучал эти вопросы. И если женщина поймет вот эту роль... Если вернуться к Антонову, вот, у него в одном учебнике по демографии написано прямо, что решение демографической проблемы, социальных проблем, экономических проблем лишит плоскости, когда мужчины и женщины вспомнят свои роли, в том числе и женщина вспомнит роль домохозяйки. Я знаю многих бизнес-вумен, которые стали счастливы, когда забросили бизнес и стали домохозяйками реальными, и говорят, я счастлива варить борщ. Это интересная тема.
Да, у меня пример среди родственников есть, когда действительно женщина получила очень хорошее образование, большая у нее была должность, боялась, она будет ребенок, вынуждена будет работу оставить, а за ней не будут место держать. Но когда держится ребенок, она почувствовала, что такое материнство,
Ну, она реализовывается в детях, это конечно же счастье. Я общаюсь с многодетными отцами, они говорят, слушай, ну это полное счастье, но пока мы не были многодетными отцами, мы этом не знали. Это нужно рекламировать как маркетинг, ребята, вы будете, вы, вот я говорю, что будущее это в семье, вы будете счастливы в семье.
Следующий звонок, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот, мне кажется, еще один вопрос, вы хотели бы, может быть, вы в рассмотрите как-то. Это отсутствие уважения зятьев и невесток, и наоборот, к родителям против жены или же к родителям мужа. Ну, сейчас молодые люди не называют родителей жены мамой, папой, а родителей мужа не называют родителей жены мамой, папой. Это же ведь не просто так народ выдумал называть мамой, папой родителей моей жены, да, же ведь? Это какой-то был сохраняющий стимул семьи. Эти, сейчас называют меня по имени отчеству. Это все, что какой-то сосед меня назвал. Таким образом, то ли мой зять, то ли сосед, то ли не, так я могу не понять, правильно ведь?
Тоже. Но если сейчас к отцу и матери уважения нету должного, то что говорить об уважении к родителям супруга и супруги? Наверное, надо начинать с воспитания своих детей. Мальчик как будущего отца, девочек как будущих матерей прежде всего. Вот ужасает просто слова одного из бывших министров образования, который заявил, что мы готовим будущих потребителей. То есть он заявляет то, что мы готовим будущих винтиков капитализма, а не людей. А в семье как раз и отец, и мать, и дети, они учатся любви, учатся не капитализму, а именно семейным добрым отношениям. А сейчас пытаются разрушить семью действительно как конкурента к такой капиталистической системе, материалистической, эгоистической, потребительской. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Да?
С праздниками вас. У меня одна реплика.
Радио вот выключите, говорили, пожалуйста, что... чтобы эхо не было.
Сейчас. Значит, что женщины должны понять, все это правильно, все да. А у меня другая реплика, другое мнение. При всем при этом надо, чтобы мамочки, которые сейчас воспитывают мальчиков, сыновей, чтобы они заложили в них будущих мужчин, отцов. Вот тогда будет все правильно. Простите.
Ну, конечно. Там рядышком быть... отец был бы, вот это было хорошо, чтобы ведь на примере отца должны закладываться. Мама, это мы говорим, у нас такая шутка была, когда выступал, делали закон против гомосексуальных вот этих вот всяких пар. У нас много семей воспитываются, детей воспитываются в однополых в семьях, мама и бабушка. Почему здесь мать? Должны быть нормальные отношения. Вот знаете, один из признаков счастливой семьи, когда мужчина и женщина, они же Богом созданы, чтобы быть одной плотью, они друг друга любят больше детей, любовь к детям через любовь к жене, любовь к детям через любовь к мужу. И когда вот это в здоровом таком круговороте, тогда дети вдыхают эту правильную жизнь, и тогда они становятся нормальными мужьями, нормальными отцами. А то вот это наш нормально такой шаблон. Мамы должны, учителя должны, государство, общество должно. Семья здоровая, она сама все сделает. Это основа. Это, понимаете, семья это не институт. Это ценность, дарованная Богом. И она не просто так дана. Это основа общества всего нашего. И мы сейчас, когда сейчас продолжу, до этого человек, когда говорил, что вот не слушай там невестку, там прочие вещи, ведь раньше, когда вот, мы говорим, аграрная была семья, она была большая. Когда Аристотель говорил о экономике как о умении вести хозяйство, это хозяйство семейное, это было большое в этом обществе. Рождалась личность. Психологи говорят, что личность рождает, мы там про секс уже не сможем поговорить, про это направление сексуальной революции. А там одна из вещей, что психологи говорят, личность рождается трижды. Один раз физическое рождение, второй раз в обществе. Почему вот важно, чтобы жена взяла фамилию мужа? Потому что я Иванов, мама Иванова, папа Иванов. И понятно, что мы есть единое. Когда я Петров, мама Сидорова, а папа вообще там Кикабидзе какой-то, извините. А где здесь вот эта вот основа? Из этого социума, вот этого мини-общества, рождается уже личность второй раз. И вот из него переродившись, уже является такая третья личность, такая уже созревшая и прочие вещи. И просто, как, чтобы вы понимали нюанс. Однажды мы обсуждали так называемый буллинг, это когда там дети в школе собираются, собрались 5 девочек и побили свою одноклассницу, и жестоко избили. И мы думаем, почему они избили? А нам психолог говорит, очень просто. Он не, нужно общество для того, чтобы личность родилась. А у них фамилии в семье разные, пионеров нету, они себя российскими человеками чувствуют, школьниками чувствуют, им нужно общество, от которого оттолкнуться, и они объединяются против кого-то. Это самый легкий способ объединиться против кого-то. И они объединились, побили девочку, но они теперь все вместе. Из этого они растут как личность. Поэтому семья – это тот первый социум, из которого личность вырастает, здоровая, полноценная, полноправная. И вот жалко, что у нас не хватит времени про рассказать про сексуальную революцию, потому что она как раз была направлена на то, чтобы вот эту систему убить, чтобы вот этот так называется либидоидный разум, чтобы вот этот похоть, чтобы она освободила животного человека. И это есть революция, репрессивный разум и репрессивное влияние семьи нужно уничтожить, чтобы открыть сексуальные энергии, которые будут управлять миром и человеком. Это так писали идеологи, которые родились на этих вот стенаниях Троцкого, что все получилось неправильно, а на его останках родилась франковская школа. Все вот эти марксисты и неомарксисты уползли в эту школу и напридумали вот эту чушь про сексуальную революцию, про либидоидный разум и разрушение культуры.
К тому же еще хочется сказать, что воспитание ребенка будет лучше в семье многодетной, когда ребенок будет видеть. Если он старший, то он с детства приучается к тому, что есть младшие братья, за которых я ответственен. Соответственно, он, вырастая, у него уже частично опыт семейной жизни и помощи младшим детям. И младшие дети будут видеть, если в семье сейчас один, там два ребенка, то, как правило, дети вырастают, они не готовы к семье. И они потом уже, может быть, задним числом познают то, что должны уже, вступая в брак, знать. Поэтому малодетность тоже причина того, что мы не можем воспроизвести нормальные семейные отношения. Очень. Ну что ж, мы благодарим нашего гостя Руслана Анатольевича, заодно поздравляем его с прошедшим днем рождения.
Спасибо.
В заключении мы помолимся о здравии Константина, Анны, Михаила, Ильи, Марии, Аллы, Антонины, Елены, Кирилла, Антония, Степана, Ивана, Ольги, Антония, Светланы, Тамары, Татьяны, Ираиды, Ольги, Антонины, Петра и Александра. Сегодня мы обсуждали семейную тему, как раз истоки того искаженного, ложного отношения к семье, и мы видим, что они упираются именно в попытку разрушить сперва христианство, христианские ценности, а потом и семью. То есть разрушение семьи – это фактически бунт против Бога. Именно в семье человек приобретает те духовные качества, которые мешают построить мир исключительно материальным, где нету места Бога. До новых встреч, братья и сестры. В эфире был протоиерей Максим Колесник и наш гость Руслан Анатольевич Ткаченко. Спасибо, Господь.
Богом.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы не случайно называемся Всемирным Русским Православным Вещанием «Радио Радонеж». Нас действительно можно слушать во всем мире через интернет. Для этого можно скачать приложение бесплатно, то ли слушать нас на сайте radonezh.ru. Но для того, чтобы мы вещали, нам нужна ваша помощь. Поэтому, друзья, все наши слушатели, все наши члены эфирного братства «Радонеж», живущие за границей и слушающие нас, прошу вас также не забывать о поддержке «Радонежа». Это можно сделать самым удобным образом через платежную систему PalPay картой. Спаси Господь!